Кузницу в этом году не открывали ни разу. И пацаны приспособили ее под горку. Нарыли снега к воротам до самой крыши, скат залили водой, и вот каток. Михаил трижды разламывал горку, но пацаны народ упрямый снова восстанавливали. И в конце концов он махнул рукой, а в последнее время, проходя мимо поздно вечером или рано утром, даже сам скатывался с горки. Лукашин, поднятой лопатой, приветствовал его. «Эх!» — врезался Михаил. «В пуд, в два поднял снежную глыбищу, да как бросил!» Снежное облако накрыло его самого и Лукашина. В тот момент, когда широкая тропа, а вернее сказать траншея, уперлась в ледяной скат перед воротами кузницы, к ним подошел новый помощник Илья Нетесов. Илья Нетесов выехал из лесу на один день с тем, чтобы подкинуть своей семье дровишек. И вот человек не за дровами первым делом отправился, а к ним. Илья предусмотрительно захватил с собой железный ломик, и Михаил быстро разворотил ребячью горку. Наконец старые, основательно изрешеченные дробью ворота, каждое ружье пристреливалось тут. Подались вперед, стужей и темнотой погреба дохнуло на них. Михаил кинулся разжигать очаг, не приведи бог стоять в мертвой кузнице. Он быстро нарезал растопки со старой берестяной хлебницы, загреб в кучку прошлогодние угольки под закоптелым колпаком, но Петр Житов остановил его. Петр Житов, подкативший к кузнице на лыжах следом за Ильей, на здоровой ноге серый валенок, на протезе кирзовый сапог, сказал: «Нет, пущай начальство». И добавил, рассыпавшись трескучим смехом: «Момент исторический. Так сказать, в колхозе новый путь. Задувается индустриальный цех». Михаил десятки, сотни раз разжигал огонь в кузнице. И чего бы волноваться? А волновался. У него перехватило дыхание, когда Лукашин начал раскрывать коробок со спичками. И, что совсем удивительно, волновался Петр Житов. Петр Житов вдруг положил свою руку на его плечо. Наконец спичка разгорелась. Желтый огонек с треском побежал по тонкой берестяной ленточке. Руки Лукашина, прикрывавшие огонек, стали наливаться малиновым соком. Отчетливо проступили белые порезы и шрамы на пальцах. Когда разгорелось пламя, Петр Житов во знаменование нынешнего исторического события не мог не съязвить. Предложил выбить памятную медаль или на худой конец сковать подкову на счастье. «Ну-ка, Ильюха!» — толкнул он Илью. «Давай, ты мастер на счастливые подковы!» Намек был нехороший. Петр Житов, конечно, имел в виду подкову, которую Илья сковал в первый день своей работы в кузнице после возвращения с войны. «На счастье!» — сказал тогда Илья, и при них, то есть при Михаиле и при Петре Житове, вбил подкову в нижнюю ступеньку своего крыльца. Однако Илья не из тех, кто из-за пустяка лезет в бутылку. Илья сказал, застенчиво улыбаясь: «Нет, подкова, я думаю, председателю ни к чему. А вот нож хороший иметь, по-моему, не мешает». «Не мешает», — согласился Лукашин. И вдруг к все... «Вот как!» — с волнением сказал Илья. «Так, значит, мы с тобой тезки, товарищ Лукашин». «В каком смысле?» «А в том, что у моего отца тоже кузница была. Вот это хозяйство». Илья обвел рукой темные стены. «Наша, Нетесовская. Меня из-за этой кузницы еще 3 года в колхоз не принимали, как сына твердозаданца. Надо что об этом вспоминать». Илья поспешно поднял с земляного пола ломик, махнул рукой в сторону своего дома. «Извините, дескать, дела». Но Лукашин задержал его. Лукашин заговорил насчет работы в кузнице. Согласен ли Илья Максимович встать за наковальню? А почему не согласен? Ответил Илья. Я кузнечное дело люблю. Вот только с лесом развяжусь и с дорогой душой. Это когда же? Да когда у нас из леса выезжают? Примерно середь мая? Нет, сказал Лукашин, это не годится. Нам надо, чтобы кузница сейчас дымила, посевная на носу. Все, и Михаил, и Петр Житов, и Илья переглянулись между собой, улыбнулись. Забавно, говорит председатель. Сразу видно, что новичок. Петр Житов, снисходительно поглядывая на Лукашина, разъяснил, что за порядки у них в районе. Ни один председатель не может снять своего колхозника с леса заготовок без ведома райкома, а тем более групповода. Вот как? Удивился Лукашин. Значит, колхоз не может своими колхозниками распоряжаться? А кто установил такой порядок? Да не мы же, ответил Петр Житов. С 30-х годов такой порядок идет. Лукашин подумал, сказал. Ладно, выезжай, Илья Максимович. А насчет ответа не беспокойся, это уж моя забота. Да, такого, чтобы кто-то из председателей колхоза пошел поперек самого, то есть поперек первого секретаря райкома, такого еще не бывало. С ним, с Подрезовым, можно поговорить, даже поспорить насчет колхозных дел, это допускал. Но там, где речь заходила о лесе, там замри. Там один, говорит он, Подрезов, там слово Подрезова закон. И вот объявился на Пиниге человек, который захотел жить по-своему. Само собой, что об этом в тот же день стало известно самому. Скорее всего, Оси агент брякнул, он в тот день ездил в район. И распекай последовал немедленно. «Ты чего это новые порядки заводишь, а? Ты с кем это надумал?» За полную точность этих слов Михаил, конечно, не мог поручиться, хотя в то время, когда раздался звонок Подрезова, он сидел у председательского стола, но, судя по тому, что ответил Иван Дмитриевич, Михаил мог догадаться и о словах Подрезова. Лукашин ответил так. Евдоким Поликарпович, до сих пор я думал, что колхоз сам распоряжается своими колхозниками. А ты не думай, не думай, так лучше будет. Вот эти слова Михаил расслышал уже отчетливо. Да, надо полагать, расслышали их и другие, так как Лукашин держал трубку неплотно к уху. В конторе стало вдруг тихо. Порядочно собралось людей в этот вечерний час. Порядочно, конечно, относительно, потому что зимой какой народ в деревне? Старушонки, доярки, конюхи, 2-3 инвалида, а из молодежи, пожалуй, только он один, Михаил. Михаил очень переживал за Лукашина. Что ответит Подрезову? Сумеет ли вывернуться так, чтобы не уронить себя в глазах колхозников? Денис Першин, когда разговаривал по телефону, с первым вытягивался чуть ли не по стойке смирно. И по этому поводу много было всяких насмешек и разговоров. Даже чистушку похабную кто-то пустил. Иван Дмитриевич не дрогнул, не согнулся. Ответил в том духе, что он действует в рамках устава сельхозартели. А кроме того, сказал Иван Дмитриевич, он выполняет решение райкома. Какое еще решение? Пробасил Подрезов. И эти слова опять все услышали. Решение райкома о возвращении кузнецов с лесозаготовок. Могу напомнить, Евдоким Поликарпович, на днях получили это решение. Все, кто был в конторе, заулыбались, закачали головами. Ловко, ловко срезал, середимы и в лужу посадил. Но, конечно, никто всерьез эти слова не принял. Где же председателю колхоза свою дорогу тарить? Хорошо уж и то, что слово не побоялся сказать. И Михаил тут не был исключением. Он был тоже уверен, что за ночь Лукашин одумается, пойдет на попятный, и кто укорит его за это? Лукашин за ночь не одумался. Лукашин на завтра сам поехал на ручьи и поздно вечером привез оттуда Илью Нетесова со всем скарбом. В Пекашине замерли. В Пекашине ждали. Что будет? Какой грянет гром? Анфиса Петровна на глазах у всех осунулась. Это ведь не шутка. Самовольно, вопреки райкому, снять человека с лесозаготовок. Самое малое, строгач обеспечен. А при желании можно и под монастырь. Петр Житов ходил злой и мрачный. Вот когда выяснилось, что и он возлагал кое-какие надежды на нового председателя, а что касается Михаила, то он по вечерам не выходил из конторы, сидел и ждал. Томление это и выжидание длилось 10 дней. И разрешилось оно совершенно неожиданным образом. Из райкома пришла телефонограмма. В связи с объявленным по области месячником на лесозаготовках колхозу «Новая жизнь» предлагается в 2-дневный срок выделить на лесозаготовки 7 человек. За невыполнение данной директивы председатель несет личную партийную ответственность, подрезав. Месячник по лесозаготовкам, их стали объявлять с начала 30-х годов, означал примерно то же самое, что решающий штурм укреплений врага на фронте. Все бросалось в лес до последнего. Люди, лошади, припасы. В районе закрывались учреждения, конторы, даже райком пустел в эти дни. А что же говорить о колхозах? Их тушмели чистили вдоль и поперек. Это в то время, когда весна на подходе, когда крестьянская работа кричит из каждого угла. В новой жизни направление вызвали всех, кто по возрасту и по здоровью подпадал под закон о трудповинности. Первыми, вполне понятно, отпали доярки и телятница. Скотину без присмотра не оставишь, скотина на месячнике еще не приучена откликаться. Партор Козеров тоже не в счет, учитель. А кто остался? Остались Михаил Пряслин, Илья Нетесов, счетовод колхозной конторы Алена Житова, Анфиса Петровна, ну и сам Лукашин. 5 человек. Если даже всех 5 отправить, то и тогда распоряжение райкома не будет выполнено. Лукашин сидел с плотно сжатыми губами, желтый, вымотанный, как конь, на котором всю ночь работали и которого сейчас снова запрягли. Понял, значит, что это такое, быть колхозным председателем, подумал Михаил, и чтобы не тратить попусту время, предложил первым в список на отправку в лес включить Илью Нетесова, затем одного из бригадиров, Михаил предложил себя, и затем Алену Житову, колхозного счетовода, поскольку в колхозе все равно нечего считать. Колхозники с этим предложением согласились. Из 5 человек много не накроишь. За исключением того, что вместо него Михаила в лес решили послать Анфису Петровну. На этом, кстати, сказать настояла сама Анфиса Петровна. Потому что какой же бабе под силу воска, дров и сена? А ведь именно на бригадира, который остается дома, ляжет вся эта работа. Да, колхозники с предложением Михаила согласились, но только не председатель. Председатель уперся ни в какую. Должна работать кузница и баста. А кто же говорит, что не должна? Может, он, Михаил? Может, те бабы, с которыми он по весне пашет поля, уж кому-кому, а им-то, пахарям, известно, что за техника в ихнем колхозе. Плуги за войну износились начисто. К каждому надо лемех наварить. А если на то пошло, так не одного, а 2 кузнецов надо бы поставить. Да только кто это им позволит в месячник своим умом жить? В общем...